Протесты в Украине, угроза Зеленскому или радость телевизору?
Тебя от ТЦК они не вышли защищать, а Набу от Зеленского вышли защищать. Нет, вышли те, кому заплатили.
Кремль искажает суть протестов и ссорит Украину с союзниками, пишет Институт изучения войны. Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Если трансляция тормозит, послушайте и посмотрите ее в нашем приложении. Ищите «Радио Свобода» в App Store и в Google Play. Четвертый день российский телевизор не отпускают протесты в Украине. Вроде и в заголовках программ крушение Ан-24, переговоры в Стамбуле, санкции против России. Абсолютно российские темы, но ведущие и эксперты почему-то уходят в так называемый «Новый Майдан».
Должны начаться российско-украинские переговоры. Третий раунд. В Киеве параллельно «Новый Майдан».
Зеленский 24 июля предложил Раде новый закон, который отменяет поправки, которые вызвали недовольство. В чем же суть этих поправок, почему они вызывают протесты, посмотрим с самого начала.
Влада в Украине – це народ! Влада в Украине – це народ!
В Киеве продолжаются протесты из-за принятия Верховной Радой поправок, лишивших независимости антикоррупционные органы страны, Национальное антикоррупционное бюро и специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Последние события, которые происходят сейчас, возвращают нас к условиям, которые были именно в 2014 году, когда не существовало никаких антикоррупционных органов. И это, собственно, то, за что стояла революция достоинства.
После принятия проекта в Раде 22 июля тем же вечером документ подписал президент Украины Владимир Зеленский, подчинив НАБУ и САП генпрокурору, которого назначает он сам. Протесты в Киеве и других украинских городах стали первой подобной реакцией общества с начала полномасштабной войны.
Мы, Украина, это Европа. Мы хотим Европу, мы работаем над этим, поэтому не получится нас вернуть в Рашку обратно. Мы не вернемся в Россию, мы не Россия, поэтому мы будем бороться дальше за Европу.
Мы хотим победы, после которой мы получим сильную, устоявшуюся Украину, Украину без коррупции. Поэтому мы должны и воевать с внешним врагом, и правильными демократическими методами ликвидировать коррупцию внутри страны.
По массовости эти протесты не идут в сравнение, например, с первыми днями Евромайдана в 2013 году. По оценке «Украинской правды», в Киеве в среду протестовали порядка 9 тысяч человек. Причем инициатором акции выступила не оппозиция, а один из ветеранов войны.
Мы уже проходили. Был Майдан один. Будет и еще другой.
Протестуют не только в Киеве, но и во Львове, Одессе и Харькове.
Мы против диктатуры. Мы боролись против этой диктатуры много лет. И сейчас мы получили независимые органы, которые работают независимо от наших депутатов. И сейчас их полномочия сокращают. И мы против этого.
В результате украинская власть, а большинство в Раде у пропрезидентской партии «Слуга народа», была вынуждена пойти на попятную. Так, в пятницу 25 июля Зеленский внес законопроект, который должен вернуть антикоррупционным органам Украины независимость. Рада рассмотрит его уже на следующей неделе. Хотя протестующие пока не считают этот шаг своей полной победой и опасаются, что в последний момент что-то снова может измениться.
Этот законопроект, который президент внес, пишет, что вроде нормальный будет. И в принципе почитали. То есть положительные сдвиги в лучшую сторону, но лучше дожимать.
Новый законопроект, который Зеленский внес в Раду, предусматривает проверку на детекторе лжи сотрудников НАБУ и антикоррупционной прокуратуры, у которых есть родственники в России. Формальным поводом для ограничительного закона стало задержание сотрудника НАБУ Руслана Магомедрасулова, который помогал своему отцу с российским гражданством продавать техническую коноплю в Дагестан. СБУ подозревает Магомедрасулова в контактах с российскими спецслужбами и передаче им секретной информации, а также в связях с депутатом Верховной Рады от запрещенной пророссийской партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Тот, в свою очередь, обвиняется в госизмене. При этом еще с 2017 года у НАБУ продолжается начаться противостояние с другими силовыми органами Украины. Так, детективы НАБУ обвиняли в коррупции экс-главу налоговой службы Украины Романа Насирова и Александра Авакова, сына бывшего министра внутренних дел. Сами независимые антикоррупционные органы появились в Украине 10 лет назад. Их учредил тогдашний президент Петр Порошенко. НАБУ борется с коррупционными и другими правонарушениями в высших эшелонах власти. Это было одно из обязательных условий для поддержки реформ в Украине со стороны Международного валютного фонда. В 2014 году по глобальному индексу восприятия коррупции Украина оставалась самой коррумпированной страной Европы.
И хоть сегодня мы смотрим на события в Украине, вопрос в чате трансляции для нашей аудитории из России. Антикоррупционным органам нужна независимость от президента. Всего два варианта ответов вы видите. Свои можете предлагать в комментариях трансляции и комментариях видео. А пока вы голосуете, к нам подключаются политологи Георгий Чижов и Константин Скоркин. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Георгию. Георгий, почему Зеленский все-таки отменил закон, который предлагал в начале недели?
Ну, Зеленский пока не отменял никакого закона, пока вступили в действие те поправки, которые вот в таком оригинальном режиме были приняты Верховной Радой, а президент внес в Верховную Раду свой законопроект, который призван обеспечить независимость специальных антикоррупционных структур. Одновременно с президентом, даже чуть раньше, внесли свой законопроект 48 депутатов из разных фракций. Ну, понятно, что шансов быть принятым у него гораздо меньше, чем у президентского, но вполне возможно, что все-таки под давлением общественности будет какой-то синтез этих двух законопроектов на основе президентского, безусловно.
Ну, то есть я правильно понимаю, что вот то, что Зеленский направил в Раду, то, что изменяет поправки, которые он отправлял ранее, они не совсем отменяют того, что принимала Рада до этого?
Нет, тот закон, который принят, он пока действует, поскольку он подписан президентом и опубликован в официальном издании. А вот новый законопроект депутатам еще только предстоит рассмотреть. Он не полностью отменяет, более того, там к нему есть определенные вопросы, опять-таки, по части независимости вот этих самых антикоррупционных структур, но, скажем так, он несравненно лучше, чем тот, что вот принят 22 июля и сейчас действует.
Ну, давайте одним глазом посмотрим на часть текста. На сайте Рады лежит этот новый проект, который, по словам Зеленского, восстанавливает независимость антикоррупционных органов. Вот его текст. Сейчас его выведем на экран специально для зрителей, которые могут читать по-украински, а я озвучу близкий к тексту перевод. Запрещается поручать досудебное расследование уголовного правонарушения, отнесенного к последствиям Национального антикоррупционного бюро Украины, другому органу досудебного расследования. Но дальше через запятую идет, кроме случаев, наличие объективных обстоятельств. Какие же обстоятельства? Исключающих возможность функционирования Национального антикоррупционного бюро Украины или, еще как обстоятельство, при невозможности осуществления им досудебного расследования в условиях военного положения. Такая сложная формулировка. Я несколько раз делаю паузы специально для зрителей, чтобы можно было на слух остановиться, подумать. Украинский Forbes приводит похожий перевод и пишет, что дальше цитата: «обстоятельства, которые указаны в законопроекте, невозможно представить». То есть вряд ли будут когда-то эти исключения применять. Но в тексте, Георгий, я почему-то не нашел примеров. Как вы трактуете эти обстоятельства? О чем вообще идет речь?
О чем идет речь, действительно не очень понятно. Заметим, что НАБУ и САП, специализированная антикоррупционная прокуратура, занимаются коррупционными делами топ-чиновников. Это не про взяточничество там, дорожного полицейского или какого-то мелкого чиновника в жилищно-эксплуатационной организации. Поэтому действительно, что должно такого произойти в Украине, чтобы НАБУ не смогла исполнять свои полномочия по объективным причинам и не могла вести следственные действия, это представить трудно. Возможно, авторы законопроекта что-то имели в виду, может быть, им депутаты зададут вопрос, если все-таки этот законопроект будет рассматриваться нормально, не в турборежиме, как было 22 июля, а с нормальным обсуждением в зале пленарных заседаний, там еще есть некоторые моменты, которые все-таки позволяют в ручном режиме пробовать что-то кому-то передавать, но думаю, что теперь после такого разглашения, которому привело принятие вот этих неудачных поправок, теперь достаточно трудно будет в ближайшее время каким-то образом злоупотребить независимостью антикоррупционных структур.
И вот Руслан Стефанчук у себя в Фейсбуке пишет, что 31 июля будут рассматривать новые поправки, которые предлагает Владимир Зеленский. Георгий, спасибо вам, не отключайтесь. Давайте обратимся к Константину Скоркину, раз уж речь зашла про спешку. Константин, как вы понимаете, откуда была спешка с принятием тех поправок, которые Зеленский предлагал в начале недели?
Ну, мне кажется, что здесь вообще, в принципе, вот этот турборежим, это такой политический стиль Зеленского, когда он поклонник политических импровизаций, это вполне в его духе, и совсем недавно мы видели, как в таком же турборежиме был сменен премьер-министр в Украине, тоже как бы очень все быстро, в каком-то таком очень ускоренном темпе. Это, то есть, всегда, когда Зеленскому нужно продавить что-то, какую-то свою идею, как бы, скорее всего, спорную, включается турборежим, да, то есть, для того, чтобы просто никто не успел опомниться, а уже какое-то решение принято. То есть, у него, к сожалению, сложилась ситуация, когда у президента есть для этого все инструменты.
А можно ли особым стилем Зеленского объяснить то, что эти поправки, которые ограничивают антикоррупционные органы, Зеленский вносил в виде поправок к процессуальному кодексу относительно уголовных дел о пропаже людей. Почему там вообще оказались нормы для антикоррупционных органов?
Ну, это уже вопрос, мне кажется, это уже такой очень юридический вопрос для того, чтобы, я думаю, здесь скорее лучше спрашивать юриста, почему. Ну, это, опять-таки, для того, чтобы закамуфлировать, если с политической точки зрения рассуждать, закамуфлировать суть принимаемого решения. То есть не создавать там закон, который называется, да, там, об ограничении полномочий и так далее, как бы, что было бы уже, как бы, так сказать, принимало бы такую вызывающую форму. А так, вот в виде поправки, раз, и точно так же, как и смена премьер-министра произошла в виде рокировки. Хотя закон о военном положении говорит о том, что нельзя отправлять в отставку Кабмин, а отставка премьер-министра автоматически влечет за собой по закону отставку Кабмина. Ну, вот примерно то же самое. Там решили этот вопрос через рокировку, здесь через поправку. Ну, то есть такой очень творческий правовой подход.
Константин, на самом деле я такие детали уточняю не потому, что я хочу загрузить наших зрителей какими-то юридическими подробностями. Я веду к более примитивному и дилетантскому, наверное, вопросу. Насколько корректно такой подход к принятию законов сравнивать с тем, как работает система в России?
Ой, ну, слушайте, все-таки разные системы, конечно, но пугающе становится похоже. Вот в эти дни было тревожно, да, вот за судьбу украинской демократии, когда вот, собственно, раз такая была ситуация, два раза ситуация, то есть это уже становится не эксцессом, а какой-то нехорошей тенденцией. И это очень печально, да. Но, с другой стороны, есть и поводы для оптимизма, потому что, опять-таки, в условиях, когда существует живое гражданское общество, которого уже нет в России, которое задавлено, искорено уже давным-давно, все-таки такие вещи пройти вот просто так не мог. То есть это вызвало живую реакцию. И со стороны парламентской оппозиции, и со стороны профильных организаций, со стороны гражданского общества, как на уровне неправительственных организаций, на уровне, собственно, улицы. Люди вышли на улицы, поскольку они были недовольны. В этом как раз, мне кажется, ключевая разница. А так, ну да, как бы какие-то нехорошие тенденции мы в этом видим. Это очень печально.
Спасибо, Константин. Не отключайтесь. Я хочу сместить немножко акцент, показать, какие тенденции отмечает государственные медиа, нарратив России. Американский институт изучения войны наблюдал за протестами в Украине, но главное, он смотрел за тем, что параллельно делали российские государственные медиа. И институт приходит к выводу, что Россия намеренно раздувает масштаб протестов и тем самым ослабляет международную поддержку Киева. Посмотрим, что говорят в телевизоре, и продолжим обсуждение.
Российские медиа вот уже несколько дней активно обсуждают протесты в Украине. И эта тема дается им непросто. Два основных нарратива пропаганды буквально противоречат друг другу. С одной стороны, утверждают сотрудники государственных медиа, никакой протест в Украине сам по себе невозможен. Он обязательно проплачен и происходит по указке вражеского Запада.
Никакие протесты на Украине естественные происходить не могут. Не могут происходить уже достаточно давно, а в период военного положения любые протесты, если их не репрессируют, если их не пресекают, если им не препятствуют, если их не разгоняют, это некий такой театр.
Понятно, что никто на улице сам по себе не вышел. Понимаете, на Украине, значит, люди вышли защищать НАБУ, это абсурд. То есть себя от ТЦК они не вышли защищать, а НАБУ от Зеленского вышли защищать. Нет, вышли те, кому заплатили, те и вышли.
Это говорит о том, что вот эти органы, они тесно связаны с американскими и европейскими партнерами, которые всех этих людей вывели, потому что просто так вывести людей, ну, у тебя особо не получится.
Вот этот протест будет проведен ровно по той же самой методичке. Опять мы видим плакаты, молодежь. Эти плакаты заранее подготовлены, на них все те же практически слова, что были и в 2014 году.
Госпереворот, произошедший на Украине 11 лет назад и обернувшийся кровопролитием, тоже начался с протестов, в ходе которых молодежь массово вышла на улицы, требуя европейской интеграции. Все мы видели, чем это закончилось.
С другой стороны, протесты вроде как дискредитируют якобы узурпировавшего власть Зеленского, а значит, они справедливые и всенародные.
А вот Зеленский решил взять на себя слишком много, и Украину тут же захлестнула волна недовольства. Таких протестов там не было с начала боевых действий.
Массовые протесты на Украине набирают силу. Покрышки пока еще не жгут. Почувствовав, что авторитарный режим Зеленского может треснуть, к народным массам начали присоединяться представители власти.
Судя по всему, для Зеленского главный приоритет сейчас не украинский народ, а возможность как-то доказать свою значимость западным кураторам киевского режима.
В иных случаях это смысловое раздвоение личности происходит прямо в одном выпуске новостей или репортажа.
В Киеве политический шторм сейчас в самом разгаре. Не исключено, что Зеленский допустил свою главную ошибку за всю карьеру. Последствия, в принципе, предсказуемы. Виртуозы цветных революций могут разобраться с властью на Украине, даже не меняя старых методичек. Не случайно. Уже третьи сутки на улицах городов скачут протесты, а те, кто это наблюдает со стороны, задаются вопросом: «Шо, опять?»
В конце концов, некоторое облегчение российской пропаганде приносит позиция снисходительного сочувствия украинскому народу, который, мол, раз за разом оказывается втянут в протесты, которые, само собой, самое страшное, что может случиться с любым государством.
Новый кризис на Украине явно не на пользу, но куда опаснее может быть раскол в собственных рядах.
Раз за разом Украина попадает в капкан цветной революции. Сначала оранжевый, потом Майдана. Удобный инструмент западной политики работает безотказно. Положение Зеленского напоминает шахматный термин «цукцванг», когда любой ход делает только хуже.
Пристальное внимание российских медиа к украинским протестам отмечает и Американский институт изучения войны. По его данным, Россия искажает суть протестов для создания иллюзии внутреннего раскола и усталости жителей Украины от конфликта. Главная цель этого – дискредитировать украинское руководство и ослабить международную поддержку страны.
Но как же делает эта российская пропаганда? Институт изучения войны дальше пишет, что искаженные факты и откровенные фейки о протестах распространяют Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, и Кирилл Дмитриев. Это лицо важное для переговоров, переговорщик, официальный спецпредставитель Путина, и он же встречался с американцами. Цель – рассорить Украину с союзниками. Георгий, я могу поверить в эффективность такого подхода, этих рассказов для внутренней аудитории в России. Но неужели западные страны, западные политики слушают, что им Песков и Дмитриев пересказывают?
Я думаю, это рассчитано только на внутреннюю аудиторию, потому что западные политики, они понимают, что сейчас происходит в Украине, и они серьезно озабочены, по крайней мере, европейцы вот этими авторитарными тенденциями, которые обозначились Но их не собьешь с толку и не продашь им ту версию, о которой говорят Песков и российские пропагандисты. Я думаю, просто автоматически, когда приходят какие-то новости из Украины, ну, вся российская пропагандистская машина должна каким-то образом их обработать и выдать в виде своего вот этого вызывающего рвоту продукта, извините. Ну, и они делают, что могут. Но кроме дорогих россиян, вряд ли кто-то этому в состоянии всерьез воспринять.
Ну, кстати, смотря эти сюжеты на государственном телевидении, они же многие строят на статьях «Политика», «Блумберга», на заголовках CNN. И в текстах, и в передачах, действительно, я имею в виду англоязычных, в них проскакивают фразы в духе «антиправительственные протесты», «угроза власти Зеленского» и так далее, и так далее, и так далее. Откуда эти формулировки берутся?
Формально эти формулировки, в общем-то, не противоречат действительности. Протесты антиправительственные, ну да, в таком смысле, как это англоязычный термин, да, anti-government. Президента Зеленского обвиняют в появлении авторитарных тенденций, да, это правда. У Зеленского появляется угроза снижения его поддержки и конфликта с гражданским обществом, тоже все верно. Просто за этими заголовками не должна теряться суть. А суть именно в том, что исполнительная власть в Украине попыталась взять контроль над теми органами, которые по представлению демократической общественности должны быть независимыми. И вот получила мгновенно обратку, действительно, в чем права российской пропаганды, это продолжение Майдана. Собственно, Майдан был борьбой за свободу, против попыток власти узурпировать частично эту свободу. И эта традиция сохраняется в украинском обществе. Даже во время войны действительно протесты не такие массовые, потому что идет война, очень многие пассионарные люди на фронте. Действительно, это первые массовые протесты после полномасштабного вторжения. Но они, кстати говоря, не запрещены украинским законодательством. Там власти, в том числе военные администрации, могут запрещать протесты, если видят в этом угрозу. Но, как видим, не было ни попыток запрета протестных действий. Их не разгоняла полиция. И то есть в этом смысле украинская власть повела себя абсолютно цивилизованно.
Можно трактовать это как то, что Зеленский не испугался протестов? Что ему было все равно, и скорее реакция западных партнеров на него повлияла?
Я не думаю, что это так. Я думаю, повлияла и реакция западных партнеров, и протесты. Не испугался, потому что не стал разгонять. Да, скорее всего, такую команду не стали бы выполнять полицейские. А если бы стали, то действительно политическая поддержка Зеленского существенно бы снизилась. В Украине совершенно другие действуют неформальные правила взаимоотношений государства и общества, нежели в России. Поэтому, я думаю, вполне себе испугался. Поэтому вот так срочно был подготовлен законопроект, который сейчас становится основным для принятия в Верховной Раде. Но представьте, серьезный законопроект пишут буквально в течение двух дней, двух суток.
Но это действительно пугает и очень напоминает российский подход, о чем я сегодня говорил. Вот буквально на днях, на неделях такая же история была со запретами поисков в интернете в России. Георгий, спасибо вам большое. Я хочу зацепиться за тот тезис, который вы упомянули, про нарастающие авторитарные тенденции. Не хочу уходить прям глубоко-глубоко в украинскую политику, но я попрошу Константина Скоркина его как-то развить или прокомментировать. Действительно ли, видите ли вы, Константин, тоже какие-то нарастающие авторитарные тенденции, которые могли бы пугать западных партнеров?
Да, безусловно, за вот время, скажем так, пока действует в Украине чрезвычайное положение, военное положение, все больше полномочий оказывается сосредоточено в руках офиса президента. То есть, в принципе, такая модель, то есть, в принципе, Зеленскому, как политику, ему ближе президентская модель. Однако, по Конституции, Украина является парламентско-президентской республикой. И вот, скажем так, до вот этого довоенного положения ему было сложно, скажем так, продавливать свое видение, но в условиях военного положения, в условиях вот этой чрезвычайщины, это делать стало проще. И таким образом, то есть мне кажется, что сейчас де-факто уже как бы Украина дрейфует в сторону президентской модели, причем с очень сильной президентской властью.
Вот. Есть ли у вас понимание, зачем он это делает?
это вопрос, ну как, это вопрос его личной власти, вопрос его полномочий и возможности реализовывать то видение развития страны, как он это себе представляет. То есть у него есть четкое представление о том, что он должен изменить страну, да, вот, собственно, он приходил с этим к власти, он остается с этим представлением, в данном случае он еще и спасает ее во время войны. И мы не можем отрицать больших заслуг Владимира Зеленского на, собственно, на этом поприще, да. Но в то же время есть и теневая сторона, это все больше вот это вот стягивание полномочий в центр, поскольку это противоречит украинской модели, это противоречит парламентской модели, в принципе, потому что сейчас из-за того, что парламент существует фактически однопартийная система, но поскольку на выборах, ну, в свое время украинцы проголосовали за «Слугу народа», и эта партия получила, смогла сформировать монобольшинство. Но это используется как инструмент, опять-таки, вот, например, вот такие, такой волюнтаристской политики, как мы видели хотя бы вот с примером, последний вот вопиющий пример с НАБУ, да, когда просто президент спускает какой-то закон, который явно противоречит магистральному пути развития Украины, европейскому пути, да, который ограничит один из институтов, который, собственно, был создан как залог этого европейского пути, и парламент послушно голосует, и в тот же день президент подписывает, ну, то есть вот такие вот волюнтаристские проявления, и, ну, в данном случае Зеленский действовал в своих представлениях, то есть ему показалось, что НАБУ осуществляет политическую атаку на его окружение, что аппарат НАБУ засорен какими-то, значит, ну, это уже как повод использоваться различными там чуждыми элементами.
Да, но с другой стороны, даже некоторые украинские издания писали, что там есть какая-то связь с коррупцией вице-премьера, по которой работал при Зеленском. И если можете, за 30 секунд расскажите, вот какая версия все-таки ближе?
Ну, я считаю, что именно, ну, что именно версия связана с тем, что Зеленский воспринял действия НАБУ, расследование против топ-чиновников, которые вело бюро, как политическую атаку на себя и свое окружение. И это вызвало, заставило его действовать в таком турборежиме для того, чтобы как бы приструнить вот, антикоррупционное бюро и связанные с ним структуры.
Константин, еще 30 секунд у нас остается. Я хочу, чтобы вы подвели итоги нашего. Мы спрашивали зрителей, должен ли антикоррупционный орган быть независимым от президента. Большинство наших зрителей, надеюсь, из России отвечает, что да, все-таки да. Какие выводы, из, наблюдая за этой украинской историей, можно сделать зрителям из России, если можно, за 20 секунд?
Хороший вывод – это то, что в Украине есть гражданское общество, и оно воспротивилось попыткам волюнтаристской политики. Плохая, как бы, сторона – это то, что вообще, в принципе, такая ситуация возникла, ее быть не должно, потому что, в принципе, и демократически избранный президент, и независимые антикоррупционные организации делают одно дело, делают Украину европейской страной, и очень плохо, что подобные тенденции в последнее время проявляются, которые мешают этому
процессу. Спасибо большое, Константин, и благодарю также Георгия Чижова, который был с нами сегодня. Свои выводы пишите в комментариях. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.